деточки, кря-кря голубяточки, я слезой вас отпаивала, вернее, выпаивала. Он в третий раз вздохнул и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал: «Слада кус не доедала!» В лапах у него вдруг оказались массивные гусли. Я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку. «Дас им танвальд финстер ист, дас мах дас хольц, дас мне майн шац или кац?» Он замолк и некоторое время шагал, молча стуча по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел: «Ой, бував я в тим садочку, то скажу вам всю правдочку, ото так купають мак». Он повернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом. «Труд, труд и труд», — сказал он, — «только труд». Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба, бормоча: «Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени...» Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел: «Вот с этими именами у меня особенно отвратительно. Абу, Али, кто-то ибн чей-то. Ну хорошо, скажем, Полуэкт. Полуэкт ибн... Полуэктович. Все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним. Начнем другую». Я лежал животом на подоконнике и, млея, смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево, бормочет, откашливается, подвывает, мычит, становится от напряжения на четвереньке, словом, мучается несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен. Ни одной сказки и ни одной песни он не знал больше, чем наполовину. Но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, по-моему, даже японские, китайские и африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. Склероз приводил его в бешенство. Несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями. Он шипел и плевался, и глаза его при этом горели, как у дьявола. А пушистый хвост, толстый как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыжик», а единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был «Дом, который построил Джек», в переводе Маршака, да и то с некоторыми купюрами. Постепенно, видимо, от утомления, речь его обретала все более явственный кошачий акцент, а в «Поле-поле» пел он «Сам плужок ходе, амне-амне-ау, а за тым плужком сам мяу, сам Господь ходы или броды». В конце концов он совершенно изнемог, сел на хвост и некоторое время сидел так, понурив голову. Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял гусли под мышку и на трех ногах медленно уковылял по росистой траве. Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было творчество душевнобольных. Я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник «Раскрытие преступлений Свенсона и Венделя». Я тупо раскрыл ее, пробежал на удачу несколько абзацев, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка. Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце. Глава третья. Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусным использованием положений науки. Уэллс. Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно. Дуб был на месте. Посмотрел на вешалку. Вешалка тоже была на месте. Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь. Щеколда была на месте. И вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой, очень современный аппарат белой пластмассы, такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку. «Алло?» «Это кто?» — спросил пронзительный женский голос. «А кого вам надо?» «Это из Накурнош?»